православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая я, Ирина Чернова, и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, преподаватель Московского государственного технического университета имени Баумана, отец Дмитрий Данилов. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Ирина, здравствуйте.
Но хочется отметить, что середина поста, вот неделя, которую мы сейчас проживаем, является таким центром, серединой Великого поста. От, ну, можно так сказать, от прославления креста в минувшее воскресенье к восхождению по лестнице. Вот даже завтра будет день памяти преподобного Иоанна Лествичника, который почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». Поэтому преподобный получил прозвание Лествичника. Ну, вот думается, что этот день и воскресенье тоже будет день посвящен Иоанну Лествичнику. Его труд, он, конечно, призывает верующего человека задуматься о себе, о своей вере, вообще о своей жизни, о самом себе. Друзья, у каждого человека, несомненно, есть вопросы веры. И вот сейчас замечательная возможность написать свой личный вопрос. Кто смотрит нас в социальных сетях, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, наверное, есть возможность, кто слушает нас посредством нашего сайта. Отец Дмитрий, предлагаю начать с вопроса, который поступал к нам, нам писали. Ну, во-первых, грешно ли не соблюдать пост? Вот сейчас, да, идет уже середина поста. Некоторые, ну, пишут, обращаются, насколько это грешно. Не получается соблюдать постные правила?
Знаете, ну, в отношении Великого поста, наверное, нам честно нужно признаться, что все-таки это грешно. Да, если мы считаем себя христианами, то у нас для Великого поста, может быть, чуть-чуть отличая его от других постов, есть очень четкое веское основание, да, это пощение самого Господа в пустыне, и перед таким праздником чрезвычайной важности духовной, как Пасха, мы, конечно, себя приготовляем к этому великому торжеству, но одновременно мы приготовляем себя и к переживанию великой трагедии Страстной недели. И вы знаете, замечательно говорили святые отцы о Великом посте, что это десятина Богу от нашего года, который, земной жизни, который мы проживаем, вот те самые 40 дней. Да, это очень-очень важная составляющая нашей жизни. Да, у нас могут быть немощи, это одно. У нас могут быть какие-то служебные, в буквальном смысле слова, служебные обстоятельства, обязанности, которые, безусловно, нас лишают возможности соблюдать пост в той или иной строгости или вообще лишают возможности. Это другое. Но чаще всего у нас не хватает, к сожалению, великому, решимости просто-напросто. А решимость, она нужна во всяком следовании за Христом.
Решимости во многом, наверное, не хватает.
Да, да, безусловно. Но вот если мы говорим, я иду за Христом поститься в пустыню, да, или я иду за Христом на смерть. Ну и мы видим, конечно, что решимости идти со Христом на смерть не хватило даже у самых ближайших его учеников, увы и увы, да, не имевших той благодати Святого Духа, которая вот в настоящее время есть у христианина. Не сошла еще эта благодать просвещающая, вразумляющая, укрепляющая. А сейчас у нас все это есть, мы должны это помнить и это использовать. Как бы сказать-то, мы Богу отдаем то, что Он дает нам. Он дает нам жизнь, дает нам маломальское здоровье, время, и мы от этого жертвуем ему таким образом, духовно-физическим, десятину. Поэтому, конечно, на Великий пост надо бы настраиваться каждому в той или иной степени строгости, конечно.
И присоединиться можно лучше поздно, чем никогда, наверное, да?
Абсолютно точно, потому что мы с вами все же живем по Евангелию, по крайней мере, должны бы жить по Евангелию. И как раз это Евангелие перед постом читается, да, что один присоединился, о работниках, которых нанимал некий хозяин, и они Одни проработали 12 часов всю смену, а другие присоединились где-то в самом-самом конце, но Господь их не лишил награды. И об этом, кстати говоря, пишет уже в своем пасхальном слове, который читается в ночь на Пасху, святитель Иоанн Златоуст, что он приглашает всех к трапезе Сына Божия, и тех, кто работал, то есть постился весь пост, и тех, кто постился 3 недели, тех, кто постился последнюю страстную неделю, соприкасаясь, соединяясь со Христом в ту меру, в которую нам возможно и посильно в его страданиях.
Вот почему-то, совершенно... почему-то это так, да? Вот, может быть, кто-то скажет удивленно, вот почему-то это так.
Потому что это милость Божия и благодать, потому что здесь не идет речь о справедливости. Справедливость – это термин такой земной манипуляции, честно сказать, на самом деле. А вот у Бога нет справедливости, потому что по справедливости кто из нас достоин спасения души, кто из нас хоть в какой-то осязаемой мере является исполнителем всех Божьих заповедей. Увы, увы. Поэтому вот это Божье милосердие и его любовь – это то, на что мы имеем право рассчитывать, но не должны, опять же, злоупотреблять.
Ой, отец Дмитрий, думается все-таки, что вот справедливость-то как раз она у Бога, просто мы еще не доросли до этого, мы просто этого не видим, не понимаем.
Я говорю о том, что термин
нашим взглядом, да.
В смысле, в котором мы это понимаем, злодеев наказать, прекрасных людей вознаградить, да, это немножко не то, что является справедливостью, истинной Божьей правдой, да. Вот, поэтому мы мучаемся от несправедливости мира сего, но справедливость, она немножко в другом.
Да, мы просто даже и не видим, может быть, многих вещей, не знаем.
Критерии у нас смазаны, да.
Отец Дмитрий, а вот, может быть, тогда мы сейчас перейдем к вопросу, вот я его приготовила, заимствовала из вашей странички в социальной сети. Вы написали, чтобы успевать жить, надо перестать спешить. Ну, вот, может быть, это как-то и перекликается с тем вопросом, кто не начал, не успел еще начать поститься. А вот чтобы успевать жить, надо перестать спешить. Вот как это понимать?
Вы знаете, мне кажется, что главная идея этой фразы, этого посыла, она очень христианская, она нам намекает на то, что мы находимся в вечности. И для вечности, на пути ли к вечности, на самом деле она, конечно, уже началась с нашего зачатия, наша вечность, да, и только этапы мы проживаем. И чтобы действительно жить полнокровно, а не сиюминутно, нужно всегда этот принцип исповедовать, да, что мы находимся в вечности. И самые главные дела, на которые у нас должны находиться часы, минуты, дни, недели, это те дела, которые принесут нам пользу вечности. Нам лично или через нас, через наши труды, через наши обязанности, исполнение которых будет полезно людям для вечной жизни. Вот если мы беремся за это, то мы живем по Евангелию. Господь говорит: ищите прежде Царствие Небесного, и все остальное приложится, прибавится, исполнится. А мы живем ситуационно очень. Мы живем по факту, и мы бросаемся на каждое дело, которое приходит, не раздумывая, а есть ли в тех делах, которые к нам приходят, порядок, есть ли в них некая очередность совершения, и нужно ли гнаться за всем, что мы видим. К великому сожалению, мы не успеваем задуматься. Поэтому, когда мы с людьми беседуем, с молодыми людьми в первую очередь, на самом деле, потому что это нужно понять, очень желательно понять в первые 25 лет своей жизни, а не в последние 25, когда иногда люди уже с горечью понимают, как много они упустили. Вот поэтому научиться притормаживать, научиться оглядываться, научиться приступать к каждому делу, которое нам дается с молитвой, чтобы умещалось в нашу корзиночку и то, и другое, и третье. А вот пятое, десятое, может быть, не должно туда умещаться, несмотря на то, что мы можем выглядеть как-то немножко, ну как, ему в руки все это само идет, это само, которое идет в руки, иногда может быть просто крючком, к сожалению, лукавого, который отведет нас от всех других дел, гораздо более спасительных, гораздо более нужных для вечности. Вот мне очень понравилась фраза отца Андрея Ткачева, я ее немножко вырываю из контекста, но она и без контекста жива. Он говорит прекрасно: мы живем в Библии, то есть мы окружены духовным миром, а не только теми взаимосвязями, которые нам кажутся действующими. Я сделал это, получил другое. Мы живем в Библии, мы живем перед Богом, мы живем с Богом. К сожалению, не только с Ним, а еще и с теми силами, которые стараются причинить нам вред. Поэтому оглядываться, вникать в суть дела, молиться перед делом и молиться вообще, конечно, особенно в Великий пост, более усердно, чем обычно, нам очень и очень нужно. Нам нужно привыкать к вечности, потому что мы живем сиюминутно, мы это сделал, этап прошел, это сделал, этап прошел. Там не будет таких этапов вечности. Ты будешь на месте, как белка в колесе, что ли, крутиться со своей душой, которая привыкла вот так вот импульсивно на все реагировать. Вот это тоже очень важный момент на самом деле. То есть нам нужно тормозить собой этот мир, который куда-то в пропасть по большому счету летит. Вот каждый на своем месте, и от этого будет толк не только нам, но на самом деле и окружающим нас людям.
Ой, отец Дмитрий, вы, похоже, где-то во дворе сейчас расположились, и вот там окружающие собачки, да, вот согласие выражают, так слышно, что они согласны.
Всякое дыхание дохвалит Господа, как говорит нам Священное Писание.
Отец Дмитрий, а мне вот это высказывание напомнило перечень вещей, которые блуждают в социальных сетях периодически, о том, ну, в нем перечисляются вещи, о которых люди сожалеют, уходя из жизни. Сожалеют обычно, что не приступили к осуществлению какой-либо своей мечты, мало общались с друзьями, близкими, мало путешествовали, ну, вот и тому подобное. Обычно об этом как-то сожалеют. А еще вот тоже вспомнилась известная записка, ну, она уже известная, Эйнштейна, нашего замечательного Эйнштейна. Вот был такой замечательный человек у нас среди людей. Рецепт счастья. Спокойная и скромная жизнь принесет больше счастья, чем погоня за успехом и постоянное беспокойство, которое ее сопровождает.
Ну, это абсолютная истина, я бы сказал, да. Но вы знаете, вот все, о чем мы говорим, все-таки перечислено, это все имеет отношение к такому земному счастью, которое, да, с одной стороны, как бы близко, а с другой стороны, неуловимо. А с третьей стороны, ну, мы можем не иметь в своей жизни продолжительное или менее продолжительное того самого счастья, на которое мы рассчитываем и которого мы так желаем. Это ведь тоже, ну, является какой-то совершенно простой для понимания вещью, да, потому что, ну, действительно много людей весьма несчастных, для которых, которые не считают свое рождение, появление на этот свет счастьем. Но Христос и такого несчастного спасет. Ведь мы должны быть чужды таких вот крайних протестантских убеждений, очень-очень старинных, да, что счастье человека земной жизни каким-то образом, да, определяет его счастье вечности. Есть ведь такое вот очень утрированное понимание. Да, на самом деле, конечно, это чуждо христианству понимание, потому что вот кто-то из святых, да, выразился, вот просто я всегда этот пример привожу, мне нужно бы поточнее просто эту цитату авторства, да, что я согласился бы прожить всю жизнь в бочке с червями, да, если Господь обещает мне за это, да, в итоге Царство Небесное, да, поэтому...
Отец вот Дмитрий, то... ну, я хочу все-таки заступиться, конечно, заступиться за протестантов, но а как же Царство Божие, которое уже внутри нас сейчас здесь должно быть, которое мы уже чувствуем, и потом переходим в него. Вот оно, счастье там.
Царство... Это же внутреннее. Это абсолютно не относится к внешним обстоятельствам нашим, да, потому что, когда мы с вами говорим, например, о 20 веке, о тяжелых гонениях на духовенство, на верующих людей, о тех, кто находился в тюрьмах и ссылках, в обстоятельствах, которые мы прямо и честно можем называть несчастьем. Да, это одно из самых больших несчастий — находиться в неволе, в несвободе и, более того, той несвободе, которая наступает на твою совесть, на твою душу, на твое убеждение.
Это да, край... а Бог в сердце – это все-таки постоянное вот, какое-то счастье.
Да, понимаете, и все равно Господь был источником счастья вот того самого Царства Небесного, которое не пощупаешь, не назовешь это там травинку, пылинку или что-то такое.
А вот об этом протестанты обычно и говорят.
Вот, вот, а внутренний мир, да, вот, я такие как бы резкие совершенно моменты, связанные с кальвинизмом, просто озвучил, которые, ну, скажем так, есть люди, которые им очень следуют слепо, да, недуховно понимая это, то есть если у меня здесь хорошо, то там хорошо, если здесь плохо, значит, я обречен на несчастливую вечность, да, вот люди склонны экстраполировать, с позволения сказать, но это совсем не так на самом деле, да, ведь мы с вами говорим, там не общался с близкими, а близких может не быть, к сожалению, да, не путешествовал, а на что тебе путешествовать? Ну, можно на велосипеде в соседний город съездить, да, а на остальные денег нет, возможности здоровья нету, да, то есть вот Царство Небесное внутри вас, это очень важно, и вот эти вот хаос дел, о которых Эйнштейн говорит, да, это затмевает в нас как раз ощущение Царства Божия и даже затмевает в нас, страшнее скажу, ощущение присутствия Бога в нашей жизни. Так что будем неторопливы.
Прочитаю вопрос от Сергея, довольно сложный. Я не раз слышал, Бог не наказывает. В принципе, я понял смысл сказанного. Но возникает вопрос. Идет человек, упал и получил инвалидность. Либо его избили, ограбили. Убили его ребенка. Он же не делал в этот момент неверный выбор.
Это абсолютно... то, о чем я говорил две минуты назад. Да, не связана наша жизнь земная и ее несчастье напрямую с обретением или не обретением нами Царства Небесного. И более того, вот совсем уж так, если радикально говорить, отношение к нам Бога. Да, потому что какое-то несчастье в нашей жизни может, как не грустно об этом говорить, стать ступенькой в Царство Небесное, какое-то счастье в нашей жизни может перегородить нам путь в Царство Небесное. О земном счастье говорим, конечно. Да, поэтому вот не надо связывать несчастье в нашей жизни с наказанием Божьим, не надо связывать проблески счастья в человеческом его понимании, чувственном, душевном, с благоволением Божьим. Да, то есть вот мы не знаем Бога вполне, мы не понимаем, Он видит нашу жизнь в вечности, в которой хвостик нашей земной жизни теряется просто, он почти неразличим, да, и поэтому что бы здесь ни случилось, это может никак не отразиться в худшую сторону в нашей вечности, а в вечности, как вот, да, говорит нам Священное Писание, отрет Господь всякую слезу, то есть это совершенно будет чем-то как небывшим, да, для нас, как мы, там, не знаю, потеряли 10 рублей, обрели миллион, да, мы о 10 рублях уже не вспомним, даже вообще, в принципе, не будет у нас, поэтому тут здесь духовный очень подход должен быть, и рассуждать так невозможно. А, кстати, сказать о слове «наказание», которое прозвучало в самом начале, ведь наказание – это ни в коем случае не кара. Если мы славянскую такую этимологию слова говорим, наказывать – это показывать, объяснять, учить. Учить иногда с розгами, да, это бывает такое, но это ни в коем случае. То есть если ты совершил какой-то страшный грех и отсидел, да, ты можешь сказать, меня Бог наказал. Нет, тебя наказал закон. Но это не значит, что ты, не покаявшись перед Богом, как бы автоматом искупил и простил, да? Ах, Бог мне послал наказание. Но послал, чтобы ты раскаялся, не просто, чтобы ты его отбыл. Да, просто приходится общаться с заключенными в письменной форме, правда. Вот, и это понимание тоже очень должно быть. Да, то есть вот то, что мы делаем перед Богом, и просто обстоятельства нашей земной жизни, они все-таки имеют некий люфт непрямого вмешательства Бога в нашу жизнь, потому что очень многое отдает Бог на нашу с вами свободу, в том числе, к сожалению, можно сказать, свободу творить зло. Но вот в этом уважении Бога к личности человека, даже человека, который не вызывает никакого уважения у окружающих его людей, а скорее опасения.
Отец Дмитрий, а я вот про такие ситуации, о которых Сергей написал, всегда думаю, что они, ну, только показывают, вот на что мы, люди, можем быть способны, вот наше человеческое общество, на какие ужасы. Бог дал свободу. Конечно, надеемся, что когда будем вне вот этого созданного нами общества, конечно, слез не будет, будет все хорошо. Отец Дмитрий, а вот все-таки сохраняя в себе такое человеческое, настоящее, вот мы можем что-то сделать в этом обществе, где жестокость? Можно ли сохранять вот именно человеческое доброе, где вокруг жестокие, грубые?
Ну, если в нас Бог есть, да, если мы благодать Божию в себе сохраняем, то, безусловно, действуем уже не мы, но Бог, который в нас, да, и в этом смысле Господь нам сам дал такую возможность, понимание, что это возможно.
А для чего это нужно? Точнее, вот вопрос, а нужно ли это?
Нужно ли привносить в жизнь окружающего общества нечто благое?
Ну, кажется, это капля, вот эта вот капля, она что-то сыграет какую-то свою роль?
Знаете, мне кажется, что если это капля какой-то отсебятины, да, вот есть очень такие важные слова апостола Павла, даже про мученичество. Уж казалось бы, величайший подвиг из всех тех, которые могут быть. Но когда апостол Павел говорит, что это подвиг ради подвига, доброта ради доброты, да, если так переведем в те категории, о которых мы сейчас говорим, то эта польза абсолютно никакой не принесет, и еще более того, может еще и на нас, как говорится, обернуться неким худшим злом. Но когда мы совершаем это во имя Бога, не просто вот какой-то своей человеческой слезливости или такой какой-то благости душевной, а ради Бога, с именем Божьим, с молитвой, то, вы знаете, от этого может быть огромный эффект, да, и это как раз, обращусь к тому, о чем говорил чуть ранее, вот наши новомученики, в частности, священные мученики, священники, которые сидели в тюрьмах с уголовниками в 20-е, 30-е, 40-е годы, бывало, что они своей любовью, своей молитвой, находясь там один на 100 человек совершенно разнузданных матерых уголовников, могли перекроить души окружающих себя людей и направить их к спасению. Вот это очень, очень важный момент. То есть с Богом мы можем абсолютно все, даже один против ста. Без Бога один на один никому ничего не объяснишь, лучше не сделаешь и обратишь еще против себя того, кто тебя слушать не желает. Очень важно этот момент соблюдать.
То есть надо помнить, что всякий человек, даже тот, который кажется вот, совершенно безнадежным, он все-таки человек. И
он
можно
человек,
достучаться до
него. Творение Божье, да, и есть в его душе что-то возвышенное всегда, действительно, до которого нужно дотянуться. Но дотянемся не мы с вами, а дотянется Бог по нашим молитвам, по нашей любви, по нашему благому слову, которое, как Господь говорит в Евангелии, солью растворено, да, то есть вот верой. В первую очередь, благодатью Божией растворенное наше слово может творить чудеса, даже вот какие-то совершенно немедленные чудеса, что сами удивимся. А сами по себе, конечно, мы способны на очень-очень малое.
Вот, кстати, про апостол мы вначале вспомнили, что идет уже середина Великого Поста. Отец Дмитрий, обычно с постом люди связывают отказ от пищи. Но если не получается как-то уменьшить свой рацион, то, может быть, вот какие-то дела обязательно постараться совершить, но которые будут вот солью в этом мире.
Вы знаете, я все-таки об отказах больше люблю говорить, чем о делах, потому что как-то вот отказаться проще, чем, то есть, знаете, ну, как это к нулю приблизиться. Отказ ведь это где-то ноль, да, это не плюс. И вот в данном случае каждый Великий пост последние десятилетия, я говорю абсолютно об одном и том же, что наша пища телесная – это, ну, я не знаю, там, 10% нашей жизни, вот такой вот, ну, сколько по времени, сколько мы уделяем ей, да?
Мне кажется, больше. Мы работаем, чтобы накормить себя, готовим потом.
Я про процесс, я просто вот так вот, да, процесс. 24 часа, да, там, не знаю, 2 часа из них мы едим, условно говоря, да, десятину какую-то, да, своему чреву отдаем, или 3 часа, да, тоже десятина примерно, вот, но 2,5. Но видите, как нам нужно понимать, что не только пища входит в нас, да, не только пища телесная, о которой мы сейчас говорим, но в нас входит пища духовная с очень разным знаком. Плюс, а чаще всего это минус, потому что плюс – это только то, что от Бога. И вот эта пища духовная со знаком минус, которая из любого маленького или большого экрана нами подхватывается, переваривается, становится иногда руководством к жизни, руководством к поступкам, руководством к словам, к отношению к окружающим нас людям. Вот это вот тот яд, от которого нужно отказываться, к сожалению, наиболее решительно. Да, там, не знаю, сидишь ты в соцсетях 10 часов в сутки, сиди 5, сидишь 5, сиди 2,5, 2 часа, 1, да, посвящай, ну и так далее. Да, то есть мы очень решительно должны к этому относиться, к тому информационному полю, нашей информационной составляющей нашей пищи, да, которая очень сильно вредит, и даже тут нечего, никаких оговорок быть не может, очень сильно вредит нашей душе. А мы должны отказаться от душевредного. Понимаете, вот отказ от пищи – это, по сути дела, тренировка, во-первых, своей души на решительность, да, на какой-то отказ, какой-то шаг, во-первых. А во-вторых, это то, что ослабляет нашу плоть, должно ослаблять нашу плоть, если мы и от качества, и от количества все-таки отказываемся. И плоть становится менее способной генерировать страсти, да, или идти на поводу страстей, в первую очередь, плотских. Да, то есть здесь такой момент аскетический. Но вы знаете, во-первых, мы, к сожалению, постимся так обильно, часто, что пища растительная вполне заменяет нам животную, энергии у нас не уменьшается, и пост становится, к сожалению, диетой. А вот это вот пощение от злых, приходящего зла к нам, да, которое приходит, к сожалению, с помощью сети интернет и любого информационного контента, за редчайшим исключением, вот это в настоящее время, в 21 веке, самый настоящий пост, и, пожалуй, он будет потруднее, чем отказ от колбасы или сыра или молока. И вот это трудное, оно гораздо важнее. А сделать добрые дела, ну, вы понимаете, это как копейку из своего миллиона бросить кому-то, да? Это нам, ну, вот, вот честно, не прибавит, да? То есть мы должны сначала выйти в ноль, а потом к Богу приблизиться, а потом благие дела делать с Богом. А мы так, ну, вот я что-то сделаю, там, не знаю, я съезжу в паломничество, что толку? Ну, вот честно, да, то есть мне кажется, что здесь достаточно радикальный должен быть ответ. Пост – это пост, пост – это отказ. А дальше откажешься, вступил на первую ступень отказом. Дальше иди с Богом, с молитвой. Где-то молитва уже твое дело будет, когда ты болеешь, когда ты беден, когда никаких других дел ты не можешь делать, да. А второе – это дело с молитвой, когда ты чуть более обеспечен, чуть более свободен, чуть более силен. Да, тогда уже дело с молитвой будет твоим большей лептой, да, которую ты можешь внести в копилочку своей души и окружающих тебя людей каким-то образом осчастливить в той или иной мере. Но вот в посту есть ступени, которые ты просто не перепрыгнешь, к сожалению, да, ни от чего не отказавшись. Знаете, как вот есть замечательное выражение в Священном Писании: «Отдай плоть и прими дух». Вот если ты не отдал, то ты не примешь. Это просто вот духовный закон, как бы нам не хотелось жить по-другому и что-то делать по-другому. Поэтому будем отдавать, от Бога точно примем. Знаете, Святейший Патриарх Кирилл очень любит повторять фразу, что Бог никогда у нас в долгу не бывает. То, что мы отдали Ему, то, от чего мы отказались ради Него, вернется такими процентами, что нас самих удивит.
Понятно, отец Дмитрий. Такой вопрос поступал к нам в редакцию, ну, точнее, просьба разъяснить, кто младенец в вере и кого можно считать мудрым верующим. Ну, это в ходе одного из эфиров приходил вопрос, мы не успели еще его затронуть. Действительно, в Новом Завете есть упоминание о младенцах в вере.
Вы знаете, самое характерное упоминание – это когда апостол Павел говорит, чтобы мы младенчествовали, то есть были бессильны в злобе, а в остальном были мудрыми мужьями, да? Вот. И это как раз вот то указание. И вы понимаете, вот степени возрастания, ну, конечно, есть люди святые, но вот когда мы говорим там, о младенчестве, о муже мудром, когда мы говорим о наставничестве, в том числе со стороны священника, да, мне всегда приходится говорить, вы понимаете, что мы друг другу, ну, так по-честному, не учителя. Нам и сам Господь говорит, один ваш учитель – Христос. Да, мы, знаете, как вот я из 4 класса пришел в 1 класс и пытаюсь немножко объяснить, как добраться до следующей ступеньки. Не до 10-го, не до 11-го класса, да, а до следующей ступеньки, чуть приблизиться к той ступеньке, на которой я стою, которая все равно далека от глубины богообщения на самом деле, да. И вот мы все должны себя считать в этом смысле в области веры младенцами, да, чтобы у нас не возникало гордыни какой-то, тщеславия, и прочих страстей. Но мы действительно можем друг другу быть полезными относительно знаний, относительно духовного опыта друг друга, когда мы это знание и духовный опыт передаем с любовью. Вот это главное условие, да, когда знание или опыт передается, а не когда мы укоряем, обличаем. А нам Священное Писание говорит, обличение нечестивого – это рана, которую ты ему наносишь. А эту рану кто, когда уврачует, да? То есть не факт, что ты кому-то поможешь, исправишь и превратишь этого младенца в некого совершенного отрока хотя бы и так далее.
Отец Дмитрий, вот вы сказали с любовью. Кстати, вот, может быть, я сейчас прочитаю. У нас был вопрос от Натальи. Как понимать фразу, что нет там истины, где нет любви? Кажется, что истина не зависит от чувств.
Ну, если мы возвышенно понимаем эту фразу, да, то любовь – это действительно не совсем чувство. Да? Любовь и истина – это синонимы, вообще говоря, Бога самого. Если уж мы с вами, да, мы можем с большой буквы это написать, и это будет абсолютно относимо к самому Господу, к Святой Троице. И любовь, и истина с большой буквы. И действительно, если мы вот какое-то из этих божественных свойств вычеркиваем из своей жизни, из своего восприятия Бога, из своих поступков, то действительно, да, где истина, там будет любовь, где любовь, будет истина. Если вы что-то вычеркнули, да, то получается в любом случае это совершенно не то, и это искажение, и ну, полуправда, полуистина. Не знаю, я даже вот... Я очень переживаю, например, да, это очень сложная тема, но я очень переживаю, когда по любви, которую мы понимаем очень по-человечески, очень низко, примитивно, просто, я бы сказал, да, вот есть человек, который неизлечимо болен, по-моему, я даже в одной из наших передач об этом говорил, что есть любовь по отношению к человеку, который неизлечимо болен. Первое, что идет на ум, скрыть от него это состояние, дать ему порадоваться жизни, в той мере, в которой он может радоваться. Но вы понимаете, что большинство людей, окружающих нас, живет, к сожалению, совершенно без Бога. И единственное, что наталкивает людей на мысль о Боге, это страх смерти. Ну или какого-то другого несчастья, но смерти в особенности. И мы своей любовью, в которой совершенно нет истины, ну, и прямо скажем, ложь не присутствует, да, да ничего, там, и выздоровеешь, там, съездим туда-сюда, да, мы человеку перечеркиваем путь к Богу и путь к спасению души. Мы призываем его насладиться год непонятно чем, ну, простите, радикализм, но это как бы пост, да, сейчас нужно говорить истину и не смягчать ее. Мы предлагаем ему насладиться непонятно чем, желая его лишая его истинного наслаждения, которое никогда не закончится. Вот, вот связь любви истины, да, и любви, в которой нет истины на самом деле. Крайне важные моменты. В обратную сторону можно, наверное, тоже привести примеры, но просто не считая нужным углубляться. Но, опять же говорю, любовь и истина – это критерии благодати Божией и критерии того, правильно ли мы живем в этой жизни. Совпадают ли эти два понятия в нашей жизни?
Да, нам надо еще это постигать, стараться. Прочитаю, что нам написала Ольга Николаевна. Можно ли получать удовольствие от пищи во время поста, постной пищи? Ну, постная пища, она тоже может быть вкусной довольно-таки.
Ну, и вы знаете, получать удовольствие от пищи, это, не знаю, насколько мы вольны сказать себе про эту рыбу, что она невкусная, если она вкусная, да? Mm-hmm. Если мы действительно подвижники, если мы действительно решили вести полумонашеский образ жизни, то, конечно, мы лишаем себя и количества, и качества, и как можно более себя утесняем. Если же мы отдаем Богу посильную лепту, да, посильную лепту, то, ну, кто нас осудит, если эта конфетка окажется чуть слаще, чем, как говорится, хотелось бы для постного, да? Наверное, никто не осудит, и Господь в первую очередь, да? И знаете, как очень-очень важно, хотя это в антитезу ставят обычному посту, выражение «людей не ешьте», да? Но вот реально, конечно, мы должны понимать, что, к сожалению, самый вкус нашей пищи, по страсти нашей души, часто являются окружающие нас люди, их как говорится, говорится, недостатки и то, почему мы проходим со своим языком в лицо или не в лицо. И вот воздержание языка, воздержание зрения, воздержание слуха, даже больше, чем вкуса, в пост для нас крайне важно на самом деле. Да? То есть все чувства должны участвовать в посте, не сводиться только к одному, к вкусу. Да? Очень-очень важно это соблюдать. То есть пост – это, знаете, как путь к целомудрию, к собиранию себя из частичек, разбросанных, по, как говорится, по периферии. Собирание своей души, собирание своего тела. Вот я очень желаю всем нам за это время, пусть оставшуюся половинку поста, собрать себя, это собрать себя. Это возвратная частичка, которая просто сокращение такое речевое. Собрать себя с Божьей помощью воедино, чтобы каждый наш эпизод, каждое наше проявление наших чувств, они были на пользу нашей душе и тем самым славили Бога. Вот, наверное, это главная цель поста, вот так собрать себя воедино. И дай Бог за эти 3,5 недели, 3 уже недели оставшиеся, это можно достигнуть, если очень-очень постараться и крепко помолиться.
Отец Дмитрий, вот к следующему вопросу, давайте мы сейчас перейдем. Вот он тоже касается размышлений о росте своей веры, особенно вот в эти дни поста. Про кого сказано «теплые в вере»? Тоже в Новом Завете говорится о том, что вот горячий, ну да, о нем положительно сказано, и даже сказано, что лучше бы человек был холодным, а вот когда он теплый в вере, это нехорошо.
Вы знаете, в другом месте говорит тоже в апостольском послании про мужа двоедушно, да, если не ошибаюсь, это послание Иакова, когда говорится, что муж двоедушен, не устроен во всех путях своей жизни. Мы действительно не должны двоиться. Либо мы доверяем Богу, либо мы Ему не доверяем. Да, нас прижмет, мы сразу в вере, нас отпустит, мы сразу сами по себе живем. Да, это то же самое целомудрие. И действительно, вот крайности, да, о которых мы говорим, холод, да, вот люди, которые против веры настроены, против Бога, они более честны и целостны в своих убеждениях, чем те, которые и нашим, и вашим, как говорится, да. И вот эта вот теплость в вере, она приводит нас, и в Евангелии об этом сказано, что в какую душу сеется семя Слова Божие, да, что одни принимают, но, к сожалению, из-за разных тягот и прочего отступают от веры, да. Вот это как раз те самые теплые, когда чуть-чуть искорка загорелась, и потом она погасла. И вот эту теплоту веры, которая должна стать горячей, температуру ее остужает наша лень, наша нелюбовь, наши грехи, осуждения окружающих нас людей, вообще любое возвышение над человеком, который перед нами каким-то образом появляется, любое осуждение – это то, что сильно понижает градус нашей веры. Это
Отец Дмитрий,
многие в этом согласны.
Вот можно я сразу тут сейчас скажу, мысль пришла. Вы вот назвали осуждение других таким грехом, наверное, теплого, можно сказать, верующего. А вот говорят же, что мысли материально бывают. Вот может быть и порой столько всяких ужасов вокруг, что мы плохо думаем о других. А вот если бы сразу хорошо о каждом думать.
Вы знаете, совершенно правильно.
Чтобы это материализовывалось.
Да, вы знаете, преподобный Паисий Святогорец, в частности, в отношении детей, очень это писал, что то каждое наше слово и даже наша мысль, она должна быть благословляющей. То есть мы должны быть как бы тем Господом, который проливает, который солнцем светит на праведных, на неправедных, и дождь проливает одинаково. Да? То есть вот это божественное свойство любви, которое не зависит от свойств человека, которого любишь. Да, вот это божественное свойство, благословляющее каждого, оно тоже должно быть чертой каждого христианина на самом деле. И действительно, вот это неблаговоление к человеку, осуждение внутри, осуждение словами, это просто, знаете, как холодный душ на нашу веру. холодный душ на то, что загорается в нашей душе, но, к сожалению, росточка может не дать и не развиться, и даже умереть в нашей душе. Будем вот это помнить, что любовь к ближним, которая не осуждает, это самое, наверное, главное для возрастания нашей веры.
А вот нам еще Ольга написала, что делать, когда продолжает грызть прегрешение? Я в нем раскаивалась, исповедовалась, но все-таки грызет.
Вот такой вопрос. Грызет нас совесть, и здесь момент такой чуточку более психологический, чем духовный, да, но прощает нас Божья милость. И здесь нужно очень много веры и покаяния перед Богом, и просьбы. Вот как, вы знаете, очень хорошо в Евангелии сказано, когда прокаженный подошел, как он корректно выразился: «Господи, если хочешь, если есть твоя воля на это, можешь меня очистить». Вот примерно такое же у нас должно быть прошение к Богу. Бог иногда медлит с тем, чтобы избавить нас от того или иного прегрешения, от той или иной греховной привычки, чтобы мы все-таки возросли, наверное, в вере, в понимании того, что мы сами не можем с этим справиться, к величайшему своему сожалению, и, не сжирая себя до косточек, обращались бы к Богу, чтобы Он избавил нас от этого. Да, вот если хочешь, можешь меня очистить. Почему он не очищает? А Господь иногда говорит: «Да влеет тебе благодать моя, сила бы моя в немощи совершается», как ответил он апостолу Павлу, который испытывал серьезные проблемы, как будто бы мешающие его благовестию и прочим. В нашей жизни случается на самом деле такое, и иногда это относится и к грехам. Не к тому, чтобы мы себя прощали и разрешали, но к тому, чтобы больше веры мы имели, что Господь может это сделать, но почему-то до поры до времени медлит.
Ой, как точно, отец Дмитрий. Вот действительно, мы, наверное, можем просить прощения, но все-таки всегда заканчивать, что да будет воля твоя, да, если Господь так усмотрит, если есть на это его воля. Друзья, вы можете еще писать свои вопросы, пока есть время для этого. Кто смотрит нас в социальных сетях, пожалуйста, пишите. Отец Дмитрий, я прочитаю вопрос, который у нас был уже заранее. Так, я его сейчас вот просто найду. Но я вот даже помню о нем. Вот зависят ли всякие неудачи, проблемы, болезни, бедность от каких-то духовных причин? Да, вот так и звучал вопрос. Есть ли духовные причины наших проблем, болезней, бедности, неудач?
Ну, мы отчасти ответили в первой половине передачи на этот вопрос. А вы знаете, в ряде случаев есть духовные причины, на самом деле, такие. Иногда Господь вот в прямом смысле слова наказывает нас, то есть показывает, научает нас через какие-то бедствия, что путь дальше, он небезопасен, путь дальше не полезен и каким-то образом нас останавливает. Мы не можем больше, не знаю, трудиться в той или иной профессии, заниматься тем или иным делом, находиться в том или ином месте и так далее. И опять же вернусь как раз вот к тем самым заключенным, которые иногда благодарят Бога за то, что Он вырвал их из привычного замкнутого круга, который вел их на дно ада, вот через такие скорби и так далее. То есть, еще раз скажем, Господь наказывает, но не карает. И вот то, во что мы попадаем по духовным причинам, связанным с нашими грехами, или с какими-то, знаете, даже не грехами, а потенциальной возможностью впасть в тот или иной грех, потенциальной возможностью что-то сильно испортить в плане своего спасения. Иногда Господь нас вот на этом пути останавливает, да. Мы часто говорим: ах, как вот Господь спас людей, там на рейс опоздал или еще что-то такое. Вот вы знаете, это мы крайние точки берем, а Господь нас часто спасает вот такими неприятными просто обстоятельствами нашей жизни, которые не смотрятся совершенно критически, но являются как раз теми буйками, за которые заплывать, по сути дела, Господь не благословляет. Поэтому я не могу сказать, в каком количестве причин, больше 50% или меньше 50% наши неудачи связаны с духовной жизнью, с духовным планом, как некоторые выражаются очень специфически, да, но во всяком случае половина уж точно, а в остальном, конечно, каждый в своей душе может посмотреть и немножко ретроспективно взглянуть, да, что было, к чему привело и куда мы движемся дальше.
Отец Дмитрий, у нас остается немного времени. Вот важный вопрос, наверное, вот вопрос, во что мы верим. Вот я попрошу вас ответить на него, вообще прокомментировать. Главный вопрос христианства считается, что это вопрос Иисуса Христа. Он спрашивал своих учеников, за кого люди почитают меня. Вот это действительно вопрос, который мы должны сегодня себе задавать. Вот кажется, мы знаем, Христос – Сын Божий. И все-таки вот он встает, этот вопрос?
Вы знаете, он острейшим образом стоит, потому что действительно люди видят в Христе, в первую очередь, помощника в своей земной жизни. Совершенно не желая думать о том, что дальше идет. И этот помощник может быть очень разным. Кому-то врач нужен. Врачом становится Христос по любви своей, по каким-то усердным молитвам. Кому-то нужен человек, ну не знаю, адвокат. Да, условный адвокат, да, который выручит из ситуации. Действительно получается, Господь приходит на помощь. А кому-то нужен вождь, который направит в каком-то земном деле. Да, учитель, получается вроде бы. Но Христос пришел на землю совершенно не для этого. И действительно, единственный верный вопрос, верный ответ на него, да, что Христос – спаситель наших душ. Христос – тот, кто ведет нас в Царство Небесное. Христос – тот, кто в земной жизни помогает нам даже через неприятности ближе подвинуться к Царству Небесному. Вот это вот кардинальный, наверное, момент, который, вообще говоря, христианина маркирует как христианина, да? А во что ты веруешь? В Мессию, как народ Израиля, который спасет от нашествия римлян, да, и станет царем? Тебе нужен просто добрый царь? Или тебе нужно Царство Небесное с Богом, а не вот эта земная жизнь, только приукрашенная присутствием Божественным? Очень важный вопрос, и я на самом деле благодарен вам за то, что вы перед передачей мне его выслали, потому что я над ним не сильно-то задумывался. А этот вопрос пронизывает всю нашу жизнь, потому что ответ на этот вопрос бывает разным в разных обстоятельствах нашей жизни. Но нам очень нужно смотреть чуть выше линии горизонта, да, чуть дальше своего носа, чтобы видеть, что Христос нас зовет не к следующему шагу, который будет через 50 метров, а зовет нас на недостижимую нашими человеческими усилиями дистанцию, которую Он уже прошел полностью, и путь, по которому Он проложил, тоже полностью, безо всяких препятствий. Если только мы сами своей неправильной верой, в том числе, да, в свое предназначение, не будем ставить себе препятствия на этом пути. Так что это прекраснейший, ценнейший вопрос, который, наверное, каждый человек, особенно находящийся в критической ситуации, должен себе задавать.
Ой, спасибо, отец Дмитрий. Еще у нас остается немного времени. Я прочитаю про веру. Мы сегодня говорили о вопросах веры. Существует три типа веры. Вера как уверенность, вера как доверие и вера как верность. Вот христианин, он какую веру имеет, должен иметь?
Вы знаете, это все три. Мне кажется, что это просто компоненты, да? Было другое отношение, немножко святые отцы рассматривают отношение к Богу такое. Одно – это страх, как бы чего не вышло, да, тоже такие ступени веры. Другое – это вера ради выгоды, в том числе выгоды Царства Небесного. А третий путь – это вера ради любви, что ты так любишь Бога, так ценишь то, что для тебя сделано, что уже все остальное становится неважным. И вы знаете, в первом случае все три компонента работают к спасению нашей души, а в том случае, о котором описал я, это просто этап, это просто та лестница, по которой мы движемся на пути спасения нашей души. Я очень желаю всем нашим слушателям двигаться именно к спасению души, не к избавлению от обстоятельств неприятных, не к улучшению земной жизни там во что бы то ни стало, а к спасению души во что бы то ни стало.
На этом мы остановимся. Отец Дмитрий, я вам очень благодарна за то, что вы были сегодня с нами. Как всегда, интересно и полезно. Друзья, спасибо, всего доброго. До следующей встречи.
Всего доброго.